Доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». Вторник, 11 утра, и, как всегда, в это время в эфире программа «Умовчание». Я Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, доброе утро.
Жень, доброе утро и доброе утро всем. У нас, наконец-то, солнце и жарко в Лондоне, поэтому я могу себе позволить быть в майке. Только единственное, что у нас в эфире щелкает, Жень. Вот, так
уже
перестало.
Не щелкает, да.
Да, так перестало, здорово. Ну что, мы сегодня заканчиваем разговор про Австралию, я надеюсь, что мы успеем. Следующая передача у нас будет последней в сезоне, дальше мы уже встретимся в сентябре. И, наверное, имеет смысл в последней передаче подвести итоги года. Мы в очень других обстоятельствах, да, в другой экономике фактически начинали этот сезон. Заканчивать будем при совершенно новых условиях. Так что в следующий час мы поговорим про что произошло за год в самых разных местах с экономикой, куда мы сдвинулись. Вот. Ну а сегодня все равно Австралия. Да? Сегодня 20 век, 20-21 век. Давайте уже доведем до конца разговор про ресурсные демократии. Итак, собственно, начало 20 века, Австралия. Австралия, если кто смотрел предыдущую передачу, помнит, что в Австралии, как и в Латинской Америке, был большой финансовый кризис в конце 19 века, и в начале 20-го Австралия потихоньку, очень медленно оправлялась от этого кризиса, и австралийская экономика искала свою нишу. Ну, грубо говоря, чем заняться? Да? Как жить в стране, в которой уже в этот момент жило 4 миллиона человек? Как развиваться, как обеспечивать проживание этих людей? Два свойства, да, две компоненты экономической жизни Австралии в данном случае были очень важны. Во-первых, это высокая стоимость перевозок из центров производства других, из Европы и из Америки, которая естественным образом создавала нишу для локального производства в Австралии, потому что оно было конкурентоспособным в связи с этим. И добавляла к этому еще стандартный австралийский, еще со времен золотого бума, протекционизм, высокие пошлины, защита местного рынка от иностранных товаров. И вместе эти вещи создавали предпосылки для развития производства. Параллельно из Британии, которая тоже переживала последствия кризиса и которая продолжала оставаться, Британия вообще достаточно часто остается не лучшей страной для проживания, шел поток мигрантов в Австралию за землей, за новыми возможностями. Все то самое, что кончилось в свое время перед гражданской войной в Америке, да, в Соединенных Штатах Америки. Этот поток мигрантов наращивал потребление, естественно. Получался такой замкнутый цикл. Этот замкнутый цикл в экономике может идти либо вниз, либо вверх. Да, либо это может быть спираль, что увеличивающееся количество людей увеличивает потребление, а производство не поспевает, не может по тем или иным причинам развиваться. Нет капитала, нет инвестиций, нет возможностей, поэтому это уходит в инфляцию и в проблемы, как это было в 90-е годы в России. Либо это может быть восходящая спираль, когда производство тем или иным образом успевает за потреблением, тогда экономика быстро растет. В Австралии случилась восходящая спираль. В 1901 году в Австралии жило примерно 4 миллиона человек, как я сказал, в 1910 их было уже 5 миллионов, то есть рост на 25% фактически за 10 лет, с занятостью в производстве ростом на 70%. Значит, почему так получилось? Откуда взялась восходящая спираль? Две вещи. Во-первых, в Австралии, как вы понимаете, было очень много земли. То есть, в принципе, эти люди могли оседать на земле и производить продукты питания, которых требовалось все больше и больше. Технологии аграрные очень быстро развивались во всем мире. Австралия их, естественно, очень быстро осваивала, урожайность росла. И в этом смысле Австралия была как бы food secure, да, она была защищена от проблем с инфляцией продовольственных товаров. И с другой стороны, в Австралии в это же время, в начале 20-го года, начинается всерьез добыча полезных ископаемых, кроме золота. Началась добыча железной руды, причем она вспыхнула в самых разных местах в Австралии. Мы с вами еще будем говорить о том, как Австралия устроена с точки зрения полезных ископаемых. Они достаточно широко распространены по континенту. И вот и Квинсленд, и Новый Южный Уэльс, и Виктория, и даже на Тасмании в начале 20 века началась добыча железной руды. На 900-й год железной руды добывалось ровно ноль. В 910 году железной руды добывалось уже 100 тысяч тонн в год. Это не очень большая цифра, мир добывал 50 миллионов тонн в этот момент, весь мир. Да, но тем не менее для внутреннего производства это было уже вполне достаточно. Те же процессы шли в отношении угля. В Новом Южном Уэльсе уголь был известен еще с 19 века, но до конца 19 века примерно запасы считались нерентабельными для разработки. И вот новые методы разработки и новая реальность, потребность в развитии промышленности заставила с 1781 года начать разрабатывать уголь. И уже к 1910 году уголь экспортировался. 40% добытого угля экспортировалось в Австралию. То есть этот бизнес стал достаточно выгодным, в том числе и для счета текущих операций Австралии. К 2008 году Австралия добывала больше угля, чем Южная Африка. А Южная Африка, в общем, в этот момент была хорошим добытчиком угля. Добыча была почти столько же, сколько в Канаде. Оставалась на карте, конечно, Великобритания. Великобритания была лидером мировым по производству угля. Она добывала в 25 раз больше, чем Австралия в этот момент. Ну, если вы знаете экономическую историю Британии, то промышленная революция Британии построена на собственном угле. Это было то самое преимущество, которое давало возможность развивать промышленность. Но Австралия была сильно меньше по населению в том числе, поэтому в данном случае запасов угля вполне хватало. С где-то 80-х годов 19 века в Австралии началась добыча и меди, и олова. Это два компонента, которые нужны для производства бронзы. В 901 году, в 901, 905, 910 годах производство и того, и другого очень сильно росло. Австралия стала бронзовой державой, экспортером бронзы. И это, естественно, тоже очень позитивно влияло на экономическую ситуацию. То есть, если говорить про первые 10 лет 20 века в Австралии, то это активное достаточно развитие собственной промышленности, основанное на использовании собственных ресурсов, которые активно стали добываться. Все это, конечно, ничто по сравнению с тем ресурсным бумом, который случился в Австралии через 50-60 лет после этого, но до этого мы еще дойдем. Параллельно в Австралии в связи с достаточно объективными причинами сохраняется все та же система государственного предпринимательства. Государство является большим индустриальным и промышленным заказчиком. Почему? Потому что в Австралии очень активно растет военный бюджет. В 1905 году Япония побеждает Россию в русско-японской войне. И для австралийцев становится очевидно, что у них появился новый потенциальный противник в регионе. Не только Германия, которая, в общем, достаточно слабо представлена там, куском Новой Гвинеи, но и Япония, у которой явно есть милитаристские и глобальные имперские аппетиты. Военный бюджет Австралии к началу Первой мировой войны составляет 30% от общего бюджета. Австралия очень серьезно готовится защищаться от японской угрозы. Ускоренно строится боевой флот, задействованы большие человеческие ресурсы. Все это госпредприятие, конечно. С 1902 года Великобритания свою часть Новой Гвинеи тоже передала Австралии под условием, что Австралия будет защищать пролив между Новой Гвинеей и Австралией для судоходства. Это тоже требует увеличения флота, увеличения армии, увеличения количества чиновников. Соответственно, на дворе 1913 год, а в Австралии все еще, как в середине 19 века, основным классом, который определяет политику Австралии, являются государственные служащие и государственные рабочие. Наличие полезных ископаемых дает возможность поддерживать эту цепочку. Естественная изоляция, наличие военной угрозы обеспечивает собственное производство и государственный заказ. И лейбористы, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, продолжают контролировать фактически повестку. До 1910 года они контролируют повестку как держатели золотой акции в парламенте, а с 1910 года они получают большинство в обоих палатах парламента и начинают проводить в жизнь политику социального государства достаточно активно. Надо сказать, что сопротивление лейбористам было настолько сильным, что в 1906 году партия свободной торговли, по-моему, это Free Trade Party, мы говорили, переименовалась в антисоциалистическую. На моей памяти это единственный пример в мире, когда политическая партия называлась даже не позитивно, а негативно, так сказать, отражая не свою программу, а свое стремление бороться с чьей-то чужой программой. Вот. Ну и тем не менее, даже несмотря на то, что там возникла антисоциалистическая партия, и несмотря на то, что в 1910 году антисоциалисты объединились с протекционистами, совершенно невероятная, да, партия свободной торговли объединилась с партией протекционистов, чтобы противостоять лейбористам. А они объединились в национальную партию, так называемую. Несмотря на это, лейбористы в 2010 году пришли к власти, и так вот с лейбористским профсоюзным фактически правительством, правительством, которое в основном было озабочено защитой прав государственных рабочих, Австралия включилась в Первую мировую войну. Австралия в этот момент страна военизированная, да, с угрозой Германии, угроза Японии, и большие государственные бюджеты делали свое дело. В Австралии большой флот, большая армия. Австралия с большим энтузиазмом включается в Первую мировую войну. Около 500 000 австралийских мужчин ушли на фронт. При 5 000 000 населения это 10% населения. Это очень приличный показатель для страны, которая, на территории которой военные действия не идут и по границам которой военные действия не идут. Часть пошла на оккупацию немецкой части Новой Гвинеи, часть на Африканский фронт, часть на Европейский фронт. Потери австралийцев в Первой мировой войне были пропорционально самыми высокими среди всех союзников. Австралийцы потеряли 60 000 человек убитыми и 150 000 ранеными за время боевых действий. Больше 10% убитых – это много. Мы будем говорить про Вторую мировую войну, про цифры, да, посмотрим. Но это действительно очень много для страны, которая не ведет войну ни по границам, ни на своей территории. Австралийские войска еще были знамениты тем, что у них был самый высокий уровень нарушения дисциплины военных преступлений во время Первой мировой войны. То есть там ребята вспомнили свою генетику, откуда они произошли, и показали европейцам, как они воюют. Но исключение 500 000 человек из экономики, разумеется, даром пройти не могло. И несмотря на то, что Австралия активно работала на войну как экономика, ВВП за первые два года военных действий упал на 10%. Это существенное падение. 10% – это сравнимо с первыми 90-ми годами в России. Да, такое падение, естественно, не могло пройти даром. Это вызвало раскол у лейбористов, часть ушла к националистам. Большинство было потеряно. В 2015 году некто Билл Хьюз ушел из лейбористской партии, перешел на националистические позиции, фактически сформировал лидерство новое в националистической партии. В 2017 году националисты выиграли выборы. Они выиграли выборы, у националистов не было особого энтузиазма по поводу войны. К 2018 году энтузиазм по поводу войны угас и в Австралии совсем. Ну и те, кто сейчас живет в России, обратите внимание, да, прошло 4 года с момента начала войны для того, чтобы поначалу очень большой энтузиазм войны на чужой территории в реальности угас. Добровольцев набирать не получалось больше, а по конституции Австралии, Австралия не имела права посылать призывников за рубеж. Кстати говоря, вот смотрите, та же самая коллизия, очень знакомая сейчас русскоязычная, да? 500 000 человек, 10% всех мужчин, 10% всего населения Австралии, да? 25% всех мужчин удалось набрать добровольцев. Это не были призывники. А через 4 года ни добровольцев, ни призывников набирать уже не удалось. В стране прошло 2 референдума подряд об изменении этой статьи для того, чтобы можно было по призыву отправлять людей за границу. И оба референдума были провалены, общество отказалось. В стране началось жесткое противостояние профсоюзных лидеров социальных сообществ и правительства. Жестко до такой степени, что ряд профсоюзов был запрещен, и очень большое число активистов было арестовано. И если бы в мире война не закончилась в 2018 году, то вполне возможно, что в Австралии произошла бы либо революция, и тогда Австралия пошла бы по какому-то более германо-российскому пути. Видите, даже война 2014 года настолько stretched, да, настолько напрягла социальную ситуацию, не только в странах непосредственного театра военных действий, да, как Германия, Россия, скажем, но и в такой далекой стране, как Австралия. Да, либо, возможно, там, если победила бы власть, то страна резко сдвинулась бы в сторону авторитарного ресурсного государства, потому что ресурсов-то для этого хватало, для того, чтобы построить авторитаризм в этот момент. Но Австралии повезло, закончилась война. По итогам мирной Парижской конференции Австралия получила место в Лиге наций как, как отдельное государство за заслуги в этой войне. 5 миллионов фунтов – это большие тогда были деньги, компенсации с Германией, контроль над всей восточной частью Новой Гвинеи и контроль над 42% территории острова Науру. А остров Науру – это маленький и никому неизвестный был бы остров в Тихом океане, если бы не его гигантские запасы на тот момент суперфосфатов. Что такое суперфосфаты? Суперфосфаты, в частности, да, не обязательно, но в частности, это продукт распада птичьего помета, гуана. И на Науру это именно так. Миллионами лет откладывающийся птичий помет образовал залежи суперфосфатов. И это великолепное удобрение для земли, для выращивания злаков. Австралийцы начали активную разработку суперфосфатов на Науру, вывоз оттуда суперфосфатов. В годы, которые последовали после этого, урожайность зерновых в Австралии резко поднялась. И это, в свою очередь, и упростило ситуацию для простых австралийцев после войны и позволило Австралии стать экспортером зерна. Эксплуатация, кстати говоря, суперфосфатов на Науру – это отдельная тема, тема вообще для отдельного разговора, как в какой-то момент небольшое население Науру оказалось все очень богато, а потом, когда кончились запасы суперфосфатов, резко стало все очень бедно. Но это мы как-нибудь там поговорим, когда придет время. Сейчас мы все-таки говорим про Австралию. Вот. А в самой Австралии победа в войне, естественно, резко поменяла психологический климат в стране. Полученные репарации, приобретенные земли, приобретенные суперфосфаты, возможность снабжать Европу товарами, которые разрушенная Европа с трудом могла производить. Все это, естественно, поменяло политическую ситуацию. Австралия резко успокоилась, в стране наступил оптимизм. И параллельно власти Австралии прибегли как... власти хорошей, reliable, да, страны, которая была в числе выигравших войну и которая много отдала за эту войну, прибегли к своему старому доброму способу развития, к которому они уже прибегали во время золотой лихорадки. Они стали активно брать кредиты на европейских финансовых рынках. Повторилась ровно та же ситуация, которая была в 80-е и 70-е годы прошлого века. Ровно один и тот же сценарий. Австралия экспортировала шерсть и зерно за счет Науру в некотором смысле, в том числе в Британию, экспортировала оборудование в Британию и в Европу континентальную после войны, активно инвестировала от имени государства в инфраструктуру, используя для этого кредиты, и очень быстро экономически росла. С 18 по 29 год количество автомобилей в Австралии увеличилось ровно в 10 раз. В 1924 году в Австралии закрылась последняя компания, которая эксплуатировала конные перевозки. Как я уже сказал, финансирование этого роста в основном шло в кредит. Австралия, как хороший союзник, казалась хорошим кредитором. Глупость сказал, естественно, хорошим заемщиком. Британия была хорошим кредитором, как выигравшая войну. В 1927 году в Австралии правительство стало чувствовать что-то неладное. И оно даже создало специальный комитет по кредитам, который должен был как-то ограничить взятие кредитов экономическими агентами за рубежом. К этому моменту австралийские штаты, австралийское правительство имело 4 вида кредитов. Были просто кредиты, были кредиты, взятые для возврата кредитов, были кредиты, взятые на выплату процентов по кредитам, и были кредиты, которые взяты на погашение кредитов, которые были взяты на выплату процентов по кредитам. Вот с 4 такими типами кредитов, 3 из которых являются частью Понци-схемы, как мы уже сейчас знаем, пришлось иметь дело к концу 20-х годов в Австралии. А в 29-м году в мире разразилась Великая депрессия. А Великая депрессия для мира, для Австралии означала, что резко падает экспорт, потому что резко упал спрос. С 28-го года в Австралии рецессия, и в точности повторилась история 90-х годов. Ровно такой же кризис, ровно такие же проблемы, ровно такие же взрывы на рынке недвижимости, ровно такое же падение занятости. С Британией с огромным трудом удалось договориться о рассрочках долга и не объявить дефолт. Новый Южный Уэльс чуть было не вышел из состава Австралии, чуть было не началась гражданская война за сохранение федерации, потому что руководство Нового Южного Уэльса считало, что дефолт надо объявлять. А что, собственно, да, зачем нам мелочиться? Откажемся от всех долгов и будем развиваться дальше. И когда федеральное правительство решило все-таки долги выплачивать постепенно, руководство Нового Южного Уэльса потребовало независимости. почти действительно начались вооруженные столкновения. В последний момент удалось убедить руководство штата не восставать против федерации. И, естественно, в 1929 году лейбористы выиграли выборы, потому что кому еще было выиграть выборы на фоне Великой депрессии? Здесь с лейбористами случился первый конфуз. В Австралии конфузы с лейбористами случаются. Состоял он в том, что, выиграв выборы, они вынуждены были пойти на абсолютно нелейбористский мир. К 1930 году пришлось сократить на 20%, например, за зарплату всем госслужащим, поднять налоги, снизить ставки по судам, в общем, действовать абсолютно правыми методами для того, чтобы разрешать этот кризис. Пик безработицы был 25%. В 1933 году безработица в Австралии была все еще 17%. Людей лишних было достаточно много, и, собственно, я еще акцентирую на этом внимание только потому, что в этих условиях та самая парадигма белой Австралии, то есть Австралия только для белых, мы не принимаем других иммигрантов, она естественно, никем не оспаривалась, потому что и вообще-то иммигрантов никому не хотелось принимать, а уж не белых иммигрантов тем более. Более того, именно в 30-е годы в прекрасной демократической Австралии было принято решение о насильственном ограничении мест проживания аборигенов резервациями и о насильственной отправке в эти резервации или специальные миссии детей от смешанных отношений. Но тем не менее, как бы там ни было, Австралия легче переживала депрессию, чем Америка. Снижение зарплат, рост безработицы, снижение стоимости сырья на мировых рынках, а спрос конечный падает, соответственно, стоимость сырья на мировых рынках тоже падали, явилось в итоге причиной внутриавстралийского производства и потребления. С 1933 года ВВП уже стагнировало, не падал. Правда, до 1941 года он вырос всего чуть-чуть на человека, да, но тем не менее все-таки это поддерживало существование экономики Австралии без, как в Америке, специальных проектов а-ля Рузвельт, без кейнсианской экономики. Австралия выживала легче, и государство опять играло основополагающую роль в этом смысле, как заказчик военной продукции в первую очередь. А военной продукции Австралия заказывала все равно достаточно много, потому что от Японии она никуда не девалась, и угроза войны все равно носилась в воздухе, и все это прекрасно понимают. Еще раз Австралии в этот момент повезло. В начале 30-х годов в Австралии были обнаружены запасы крайне чистой железной руды, где содержание металла было до 60%. Австралия начала строить новые металлургические заводы, благо у Австралии был очень большой покупатель стали. Вы будете удивляться, ну или не будете удивляться, если хорошо знаете историю, но этим покупателем была Япония. Та самая Япония, против которой строились корабли и создавались вооружения правительством Австралии. Около 200 тысяч тонн стали в год в 30-е годы Австралия отправляла в Японию. И именно австралийская сталь сыграла решающую роль в формировании конечного японского милитаризма. В том, что Япония смогла в достаточной степени вооружиться и стать одной из самых хорошо вооруженных держав, в построении японских авианосцев основную роль сыграла поставка австралийской стали. Только к концу 1938 года и спустя год после японского вторжения в Китай Австралия перестала поставлять Японии металл, и не из-за вторжения в Китай, а из-за опасений, что запасы, на тот момент разведанные запасы составляли 264 миллиона тонн, закончатся, и Австралия вынуждена будет импортировать металл. То есть здесь никакой попытки ограничить австралийскую военную машину в Австралии не возникало. Ну и здесь надо добавить, что австралийцы не одни такие забавные. Американцы поставляли сталь до 1941 года, обходя запреты собственного правительства. В этом смысле, как мы сейчас видим по санкциям в отношении России, политика – политика, а бизнес – всегда бизнес. В 1941 году, когда началась война, Австралия оказалась перед достаточно тяжелым выбором – принимать участие или не принимать по законодательству Commonwealth. Австралия должна была принимать участие во всех войнах, которые вступают в Британию. Британия еще в 1939 году вступила в войну. При этом Австралия в одиночку не чувствовала себя способной вести на своем театре военных действий войну. Австралия явно проигрывала Японии с точки зрения вооружений, проигрывала Германии с точки зрения вооружений. Первые же столкновения с японцами были абсолютно дезастровыми. Австралия стала терять корабли. И в 1945 году Австралия решается на мягкое предательство. Австралийский премьер официально заявляет, что с Британией они остаются союзниками, но австралийская армия будет выступать под командованием американцев, и Австралия ждет от американцев защиты. Фактически, военным образом Австралия вышла из Commonwealth и присоединилась к Американскому Союзу, не разрывая при этом с Британией ни союзнических, ни экономических связей. Участие Австралии во Второй мировой войне было сходным с участием в Первой. Примерно 10% населения тоже ушло на эту войну, 730 тысяч австралийцев пошло воевать, но потери во Второй мировой были существенно меньше. Австралия потеряла всего 40 тысяч человек, то есть в полтора раза меньше, при том, что на практически 25% больше человек участвовало в этой войне. Экономическое же участие Австралии в войне было очень большим. До 34% бюджета уходило на военные расходы. В результате, с точки зрения политики и экономики, Австралия за время войны претерпела два изменения. Во-первых, резко сократились полномочия штатов. В частности, все налоги ушли в пользу центрального правительства, в пользу федерального уровня. И с этих пор, уже после Второй мировой войны, не было дискуссий в Австралии, кто как живет, да, как выглядит государство. Государство, несмотря на разделение на штаты, стало окончательно единым и неделимым. И существенно изменилось количество вовлеченных в экономику женщин. Но это, естественно, было в связи с тем, что фактически четверть мужчин ушла на фронт. Австралия из войны вышла, как вы, наверное, догадываетесь, второй раз победителем, причем победителем без существенных разрушений. Там несколько зданий в Дарвине было уничтожено бомбами японцев, но Дарвин — это самый север, жило там всегда мало людей, и сейчас живет мало людей. Всего 0,5% населения потеряла Австралия. Для сравнения, Микронезия и Полинезия потеряли 44% населения, это результат японской оккупации. Польша потеряла 20%, СССР 15%, Германия и Австрия потеряли по 11% населения, Греция 7%, Югославия 6,6%, Венгрия 6%, Япония 5%, Филиппины 3,5%. Да? То есть вот на этом фоне видите, что в общем, Австралия вышла из войны достаточно безболезненно в этом плане. Плюс Австралия располагала и промышленными ресурсами, и ресурсами природными, и трудовыми ресурсами, и естественным оптимизмом после победы, и новым режимом наибольшего благоприятствования со Штатами после совместной войны. И, естественно, для Австралии, как и для Канады, когда мы будем с вами, если будем обсуждать Канаду, об этом тоже будем говорить, ближайшие там, 10-20 лет были очень плодотворными, потому что неразрушенный военно-оборонный потенциал, промышленный потенциал давал возможность снабжать полностью разрушенную Европу товарами. И плюс Австралия была все-таки ресурсной страной и могла обеспечивать себя сырьем для создания этих товаров. С 1949 года по 1966 год в Австралии не менялся премьер-министр, и Аида 1972 года не менялась правящая партия. Но это яркое отражение того, как австралийцы относились к экономическому развитию страны. Необходимость восстановления Европы, естественно, двигала рынок. Экспорт резко рос, экспорт был дорогим, денег приходило достаточно много. Австралии настолько не хватало своих рабочих рук, несмотря на сохранение своего рабочего потенциала, что в конце 40-х годов была объявлена массивная иммиграционная программа для жителей Восточной Европы. Труд уже восточных европейцев был существенно дешевле, естественно, Восточная Европа, бежали люди от Советского Союза, бежали люди от бедности, от разрухи. Забавно, что реклама, которая распространялась активно в восточноевропейских городах, которая призывала эмигрировать в Австралию, вообще говоря, была невероятно откровенной по сути. Я держал в руках эту рекламную листовку. Надпись на ней гласила, что эта реклама предлагает всем восточноевропейцам работу, которую не пристало делать австралийцам и британцам. Вот буквально таким образом она рекламировала. Людей звали на тяжелую черную работу, которую белым австралийцам и британцам делать не хотелось. И люди ехали, несмотря на такую рекламу. К 1959 году в Австралии жило уже 10 миллионов человек. Примерно 2,5 миллиона переехало за 10 лет, и 60% из них было не из Британии, а из Ирландии, да, из Восточной Европы. То есть в этот момент Австралия очень резко изменила свой национальный состав, появилось много восточноевропейцев, но при этом она активно оставалась белой, ничто не менялось в повестка социокультуры в этот момент. В Австралии активно росла потребность в энергии. Естественно, производство требует энергии. Угля не хватало. Австралия нефтью не богата, в отличие от Норвегии. Это существенное отличие Австралии от Норвегии. Государство организовало в этот момент, как и в Норвегии, кстати говоря, но немножко позже, масштабную программу создания гидроэлектроэнергетики. Она тоже, естественно, требовала людей, только эта программа заняла 100 тысяч человек. Но австралийцы своего добились, они построили достаточно большой объем, достаточно большую мощность гидроэлектростанций, выровняли, сбалансировали свое энергетическое потребление. И традиционно уже, да, как это было до войны, как это было и 100 лет назад, в Австралии сохранялись высокие тарифы на импорт, которые заставляли местное население потреблять местные товары. И это тот уникальный случай в истории экономики, когда высокие тарифы на импорт сыграли свою позитивную роль. Они заставили большое количество глобальных корпораций начать производство внутри Австралии для удовлетворения местного потребления. К 1960 году на примерно 11 миллионов населения Австралии в стране работали 4 автопроизводителя. Еще 100 тысяч работников было не занятых. Кстати, из работников автомобильной промышленности 80% были мигранты. Это была абсолютно мигрантская индустрия. Параллельно, как будто всего предыдущего было мало, в Австралии активнейшим образом развивалась добыча полезных ископаемых. И вот тут, конечно, начался бум полезных ископаемых, бум добычи, бум развития. До 60-го года Австралия запрещала продажу железной руды на экспорт. После 38-го года, как вы помните. В 60-м году все-таки разбалансировка счета текущих операций потребовала увеличения экспорта. Европа к этому моменту покупала меньше товаров из Австралии, потому что Европа восстановила свою экономику. И руду все-таки пришлось начать продавать. В 60-м году, кстати говоря, Австралия была лидером мира по дефициту внешнеторгового баланса. Да, вот что происходит, когда ты застреваешь в ситуации, когда тебе кажется, что ты большой экспортер, а мир восстановился и такого экспорта уже не требует. Но решение было найдено, начали продавать железную руду. Пришел 61-й год, и в 61-м году в Западной Австралии были открыты гигантские, совершенно несравнимые с предыдущими, залежи железной руды. 1,350 миллиона тонн запасов было открыто только сходу. Все ограничения на экспорт были сняты. И дальше Австралия стабильно разведывала немножко больше новых запасов железной руды, чем экспортировала. Сегодня Австралия в год экспортирует 300 миллионов тонн железной руды. Попробуйте представить эту цифру. Австралия – гигантский экспортер железной руды. В 60-е же годы Австралия начала разрабатывать свои месторождения бокситов. Это руда для производства алюминия. С 55 по 68 год, вот смотрите, сколько это, да? Это 13 лет. Да? 13 лет в Австралии дебатировался в парламенте вопрос разрешать или запрещать иностранцам строить заводы по производству алюминия, смелтеры, на территории Австралии. В 68 году победила дружба, и было принято решение, что будет разрешено делать совместные предприятия. И первое совместное предприятие в 68 году было открыто с швейцарцами. Был построен первый смелтер. Сейчас Австралия один из мировых лидеров по производству алюминия. Она мировой лидер по производству руды, бокситов. Да, в 18 раз больше России производит. Да, когда будете думать про Дерибаску, про сибирский алюминий, про Потанина, да, вспоминайте, что Россия, конечно, большой производитель алюминия, но одна Австралия производит в 18 раз больше руды. И по запасам. Австралия в 12 раз больше, чем Россия. А в Австралии, напоминаю, живет сегодня только 26 миллионов человек. Ресурсная экономика, которую полностью сформировала Австралию в 60-е годы, естественно, сделала Австралию богатой в очередной раз. Ну и, естественно, она backfired, она дала о себе знать в 70-х годах, когда в мире начался большой ресурсный кризис. Нефтяное эмбарго, если помните, вызвало изменение цен на нефть. Цены на нефть увеличили себестоимость австралийской продукции очень сильно, потому что это стоимость энергии и потому что это стоимость транспортировки. А весь мир в это время резко замедлился, потом, помните, была двузначная инфляция в Америке, падение производства, рецессия, кризис середины 80-х годов. И Австралия, как обычно, да, в этой ситуации тоже впала в рецессию. В 83-м году безработица в Австралии опять двузначная. В середине 83 года на пике инфляции в Австралии стоимость краткосрочных денег составила 150% годовых. Это очень серьезно для финансового рынка, очень серьезно для фондового рынка, очень серьезно для экономики. Австралии надо было что-то делать. И в декабре 83 года Австралия в конечном итоге пошла на очень жесткий валютный шаг. Она отвязала свою валюту от американского доллара. До этого в Австралии был пэк к американскому доллару. Австралийский доллар стоил столько, сколько американский. Австралийский доллар потерял в цене треть очень быстро, что валютную систему Австралии поддержало, естественно. Возвращался к паритету с долларом, австралийский доллар потом только один раз, в 2011 году. Сейчас австралийский доллар стоит где-то две трети от американского доллара, 66%. И это в некотором смысле позволяет Австралии быть эффективным экспортером. Этого было, разумеется, мало. И в ближайшие 10 лет после этого, с 83 по 93 год, в Австралии были произведены существенные правые реформы. Резко сокращено регулирование уровней зарплат, резко уменьшены импортные тарифы, то есть Австралия отошла от своей уже 200-летней практики импортных тарифов, выданы лицензии первым иностранным банкам. То есть, в общем, Австралия превратилась в достаточно правую в экономическом смысле страну. И опять это случилось в период правления лейбористской партии. Фактически опять в 83 году лейбористская партия пришла к власти. До 96 года лейбористская партия формировала правительство. Именно на этот период пришли все те реформы, которые мы бы с вами, наверное, приписывали бы консерваторам, да, по их природе. Разумеется, остается большой вопрос, почему в Австралии, где доминировали государственные работники и выиграли выборы фактически представители профсоюзов, вместо того, чтобы раскручивалась левая спираль с увеличением налогов, с увеличением барьеров, с увеличением тарифов и социальной защиты, начались правые реформы. Тут, как обычно бывает в этой ситуации, нет прямого и четкого ответа на этот вопрос. Да, я думаю, что три причины этого было. Во-первых, если вы помните, в середине 80-х годов реформы разворачивались более-менее везде. И в Штатах, и в Британии, и в Европе, Рейгономика, реформа Тэтчер, да, все это было и на первых страницах, и все это было очень видно, и к концу 80-х влияние этих реформ на экономику тоже было очень видно. И мимо этого было очень сложно пройти, а влияние это было везде позитивно. Второй причиной, наверное, было то, что австралийские прочно давно сформированные институты давали очень широкую платформу для дискуссии, они не позволяли никому монополизировать повестку, И поэтому широкая общественность австралийская понимала, что происходит во всем мире, и могла оценить сама последствия левых и правых движений. Ну и, наконец, в Австралии бизнес по добыче полезных ископаемых сформировал достаточно большие состояния и достаточно крупный класс предпринимателей, которые могли успешно выступать за либеральную экономическую повестку. И бороться с ними было достаточно тяжело, в том числе даже и государственным чиновникам и профсоюзам. Да? Вот это такая картинка экономического развития Австралии. В 21 веке в Австралии ничего особо существенного с экономикой не происходило. Австралия продолжала развиваться как ресурсная страна, как ресурс для развитого мира и в том числе, естественно, для растущей китайской экономики. Если просто статистически посмотреть на то, что происходило в Австралии, да, вот сейчас такой срез по природным ресурсам, да, по австралийскому производству. Давайте посмотрим. По производству. Да, никель, бурый уголь, медь, кобальт, серебро. Австралийское производство пятое в мире. Сурьма, каменный уголь и магний четвертое место в мире. Уран, цинк. Третье место в мире. Промышленные алмазы, золото, свинец, редкоземельные металлы и титан – второе место в мире. Бокситы, железная, бокситы – это сырье для алюминия. Железная руда, литий и цирконий – первое место в мире по производству. По запасам – редкоземельные металлы – шестое место в мире. Магний, каменный уголь, сурьма, ванадий – четвертое место в мире. Литий, промышленные алмазы – третье место в мире. Бурый уголь, кобальт, медь, бокситы, серебро, вольфрам и титан – второе место в мире. А теперь я буду перечислять те природные ресурсы, по которым по запасам в Австралии первое место в мире. Золото – 17% мировых запасов, цирконий – 67% мировых запасов, цинк – 28% мировых запасов, уран – 29% мировых запасов, никель – 24% мировых запасов, свинец – 40% мировых запасов, железная руда – 29% мировых запасов. Это все первое место в мире. Это все приходится на 26 миллионов человек, а 26 миллионов человек – это примерно сколько? 1/4% от населения в мире. У нас есть несколько карт, которые, наверное, интересно будет посмотреть. Да, может быть, Женя нам сейчас покажет первую. Это в целом карта месторождений по разным типам commodities, по разным типам биржевых товаров. В Австралии здесь что еще важно, почему я, собственно, хочу, чтобы мы с вами посмотрели эти карты. Посмотрите, насколько на австралийском архипелаге, мы с вами когда-то говорили о том, что Австралия с точки зрения популяционной, это архипелаг все-таки, да, потому что центр Австралии не обитает. Посмотрите, насколько равномерно запасы природных ископаемых расположены. Да, если, скажем, Западная Австралия лидирует с точки зрения железа и тяжелых металлов, да, то, например, графит добывается в основном в Восточной Австралии. И там базовые металлы добываются в Северной Австралии. Да? Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Да? Здесь, если карту внимательно рассматривать, да, там, например, олово – это северо-восток. Да? Это еще и позволяет говорить про достаточно равномерное, достаточно устойчивое распределение полезных ископаемых, а значит распределение доходов, распределение добычи, распределение транспортных мощностей, развитие логистики и так далее. То есть австралийский архипелаг развивается даже с точки зрения полезных ископаемых достаточно равномерно. А если вспомнить, что Северная Австралия, например, это производство тропических продуктов питания, а Юго-Восточная Австралия, наоборот, это производство, в основном производство зерновых, да, то это еще и добавляет картинки такого равномерного распределения удобного. Да. Вот посмотрите следующую карту, может быть, нам Женя покажет, это только железные руды. Да. Вот железные руды концентрируются в Западной Австралии. Да, я напомню, что Западная Австралия – это не очень благоприятное место для проживания, там не очень хорошо с сельским хозяйством, это далеко от других центров, логистическое плечо достаточно большое, но вот тем не менее, да, большое количество железных руд во многом решает вопрос того, как развивается экономика Западной Австралии. Почему там, в отличие от Северной Австралии, живет все-таки 2 миллиона человек, да, а не несколько сотен тысяч или несколько десятков тысяч. Вот. Вот еще одна карта, да, просто чтобы вы поняли, насколько распределены ресурсы, это уже медь. Медь сейчас стратегически крайне важный ресурс, потому что медные провода и медные соединения. Да. Вот, пожалуйста, добыча меди по Австралии, а вот здесь уже доминируют Северная Австралия, Южная Австралия и Юго-Восточная Австралия. Вот, тоже достаточно хорошее распределение. Вот. В дополнение ко всему, и об этом тоже стоит сказать, в Австралии есть достаточно большие разведанные запасы газа. С 70-х годов они известны. Считается, что где-то 2% мировых запасов газа принадлежит Австралии. Австралия является 7-м по величине производителем газа и на сегодняшний день самым крупным производителем LNG, да, Liquefied Natural Gas. В принципе, а куда деваться Австралии? Трубопровод из Австралии никуда не проложишь далеко. Приходится производить LNG. Вот у нас есть график, Жень, тоже, если можно показать его, график австралийской добычи газа. Здесь даже не цифры, наверное, важны сами по себе, а просто вы можете посмотреть внутреннее потребление газа, как себя ведет. Да? Оно выросло с конца 70-х годов по сегодняшний день примерно в 3,5 раза. Вместе с ростом промышленного производства, естественно, потому что оно идет на газу, и вместе с падением использования доли угля. Уголь сейчас все больше отправляется в Китай, в Австралии используется существенно меньше. И посмотрите, как резко выросло производство газа на экспорт за счет развития технологии LNG. То есть, в принципе, в целом производство где-то в 18-19 раз выросло газа за это время. Ну и стоимость газа за это время тоже росла, то есть Австралия стала крупным производителем и хорошо на этом зарабатывает. Ну а нефть, как я уже говорил, не является сильной стороной Австралии. Нефть – это австралийский импорт. И это, кстати говоря, определяет во многом и отличие доли полезных ископаемых в ВВП. В Норвегии это 19%, как вы помните. В Австралии это всего лишь 10,5% доля ВВП. Ну, потому что нефть – самый маржинальный продукт в бизнесе полезных ископаемых. Надо сказать, что в 1950 году доля добычи полезных ископаемых в ВВП Австралии была всего 2,6%. 62% экспорта полезных экспорта Австралии – это полезные ископаемые. В Норвегии 46%, если помните. Но там энергия экспортируется еще достаточно много. Австралия занимает 35% международного рынка угля. Тоже огромный бизнес. Китай закупает австралийский уголь в огромном объеме. Почему все-таки, да, несмотря на то, что есть нефть или нет нефти, почему такой разрыв в доле ВВП у Норвегии и у Австралии полезных ископаемых? Потому что в Австралии, в отличие от Норвегии, 86% индустрии по добыче полезных ископаемых принадлежит иностранцам. Соответственно, большая часть добавленной стоимости уходит иностранцам. И плюс из Норвегии транспортировать полезные ископаемые близко, из Австралии транспортировать полезные ископаемые далеко. И это тоже, естественно, сказывается. То есть при всем своем невероятном богатстве Австралия, конечно, намного богаче, чем Норвегия, разумеется. Доля ВВП все-таки в Австралии не такая большая. И тем не менее, интересная картинка, вот сейчас, может быть, Женя нам покажет следующее. Это EBITDA, да? Наверное, вы знаете, что такое EBITDA. Это доходы до того, как оттуда вычитаются проценты, амортизация и налоги. Да, то есть, ну, такая грязная прибыль, грубо говоря. Вот посмотрите, картинка по разным индустриям в Австралии. Да, и, конечно, видно, что EBITDA, ну, вот грязная прибыль значительно выше по майнингу, чем по валовому объему, чем по любой другой индустрии. И real estate – вторая индустрия со значительной выручкой. Как это ни странно, может быть, да, но это одно из свойств ресурсных демократий, у них это развивается. Профессиональные, научные и технические разработки, R&D, здесь тоже достаточно большая доля, которая в раза три, так на глаз могу сказать, превышает административные и вспомогательные сервисы. Да, если посмотреть на Россию, картинка будет обратная, конечно. В России вспомогательные административные сервисы доминируют. Вот. Надо сказать, что добыча ресурсов, как это ни парадоксально тоже, да, на первый взгляд это кажется странным, очень серьезно влияет даже на ресурсоемкие индустрии, причем не в обратную сторону, да, казалось бы, там, скажем, нефть дороже, значит, индустрии, потребляющие нефть, должны иметь больше прибыли. Вот в Австралии оказывается, что это не так. Чем дороже ресурс, тем прибыль у ресурсоемких индустрий больше. Вот есть для сравнения график, можете посмотреть, это выручка индустрии строительства, которая вроде потребляет, да, и металл, и нефть, и так далее. Да? Но вот видите, график EBITDA в строительстве практически полностью повторяет график цены на нефть. Почему это происходит? Да? Объяснение очень простое. Дело в том, что цены на продукцию этих индустрий очень сильно зависят от количества денег в экономике. А количество денег в экономике зависит от возможности экспорта полезных ископаемых. Да, поэтому и в России происходит, кстати говоря, то же самое. Строительная индустрия расцветает тогда, когда дорогая нефть. И находится в кризисе, когда нефть дешевая. Это вот один из парадоксов ресурсных стран, который для Австралии, как для ресурсной страны, абсолютно так же действует. При этом то, что Австралия ресурсная страна, несмотря на всю демократию, забыть невозможно. Вот еще одна картинка, которую можно показать. Да, это уже табличка. Я надеюсь, что ее будет хорошо видно. Это 10 крупнейших индустрий по выручке в Австралии. И, как видите, на первом месте стоит государство. Австралия, как любая ресурсная страна, это страна с очень богатым государством. На втором месте стоит финансовая индустрия. Это гипертрофия, которая тоже свойственна ресурсным странам. Финансовая индустрия на втором месте в Австралии, в отличие от Штатов, в отличие от Британии, в отличие от Германии. Это тоже форма ресурсной зависимости, когда перераспределение через финансовую индустрию становится очень дорогим. На третьем месте стоит система пенсионных фондов австралийских, что тоже свойство ресурсных демократий, достаточно характерное. И помните, в Норвегии очень большие пенсионные фонды, государственный пенсионный фонд. В Австралии очень большие пенсионные фонды. Пенсионные фонды доминируют. Там 2,3 триллиона долларов Соединенных Штатов Америки, да? 3,5, 3,8 триллиона австралийских долларов. Это общий объем австралийских пенсионных фондов. То есть мы с вами очень часто говорим про норвежские фонды, мы с вами говорим про суверенные фонды Эмиратов Ближнего Востока, но на самом деле самый крупный игрок – это австралийский пенсионный фонд в этом мире. Об них мало говорят, но тем не менее это так. Вот. И дальше, значит, professional services, retail и так далее, и добыча железной руды только 9-е место занимает по выручке в Австралии. То есть, и это тоже характерно для ресурсных демократий. Они развивают институциональные системы в экономике на базе добычи ресурсов, но развивают их очень активно. Вот. Что еще интересного, да, можно сказать про Австралию? В некотором смысле Австралия к 90-м годам 20 века научилась на собственных ошибках и перестала быть страной с высоким долгом. Сейчас внешний долг австралийский всего 60% ВВП. И это говорит о том, что Австралия – страна, которая умеет адаптироваться, умеет предупреждать проблемы. Ни в 2008 году, ни в 2020 году в Австралии не случилось долгового кризиса за счет того, что сейчас долговая зависимость Австралии значительно ниже. Австралия остается страной иммигрантов, в отличие от Норвегии, да, которая экспортировала население, Австралия население импортировала все время. 30% населения Австралии родились не в Австралии. Это даже больше, чем в Лондоне. Это очень высокий процент. Австралия остается очень белой страной. 3% населения китайцы, 1,5% индусы, 0,5% потомки аборигенов. Практически вся страна очень белая. А при этом это забавно, но это факт. 26% населения, когда их спрашивают, кто вы, говорят, что они англичане. И только 25,4% населения говорят, что они австралийцы. Вот так вот живет суверенная, богатая, независимая, удобная, комфортная страна, в которой самый большой процент населения вообще считают себя гражданами совершенно другой страны, тем не менее. Надо сказать, что вот такая чистота, да, чистота и красота белая в Австралии, она по паспорту и по самоидентификации, при этом генетические тесты показали, что 17% населения все-таки несут в себе азиатские гены. То есть политика политикой, правила правилами, а любовь преодолевает все границы. И эти гены попадают внутрь населения. Австралия продолжает быть акцептором иммиграции. Где-то 100-150 тысяч человек в год пополняют австралийское население. И эта иммиграция в основном белая. В основном она идет из стран той же Восточной Европы. Кстати, Австралия одна из двух стран, у которой сальдо иммиграции из Израиля положительно. Из Израиля в Австралию переезжают больше людей, чем из Австралии в Израиль. И вторая такая страна – Соединенные Штаты Америки. Из остальных стран больше едет в Израиль, чем наоборот. Вот. Еще одна табличка, не знаю, насколько она может быть интересна, но так посмотреть, кто где работает в Австралии. Самый большой эмплойер австралийский, естественно, это ритейл. Все еще, несмотря на интернет. Второй по величине employer – это сервисы, что тоже неудивительно. Третий по величине employer – это администрация. В Австралии чиновников много, как водится в ресурсных демократиях. Слово «ресурсное» здесь определяющее. И, вот, и я специально выпустил из этого рассмотрения, не назвал, потому что об этом стоит говорить отдельно, healthcare – здравоохранение. Здравоохранение во всех ресурсных демократиях очень трудоемкая страна, трудоемкий бизнес – стоит совершенно особняком, этот бизнес занимает абсолютное первое место. Больше 1,5 миллиона человек заняты в халке. Австралийская медицина считается очень хорошей на сегодняшний день. Средняя зарплата австралийская до налогов – 98 тысяч долларов в год. Средний доход нижнего квантиля, нижних 20% домохозяйств – 54 тысячи долларов в год. Среднее их потребление – 59 тысяч, то есть у них отрицательная сальдо капитала, как и в Норвегии, 20% населения все равно не удается вытащить из отрицательного сальдо капитала. Вот. У них около половины их дохода составляют социальные выплаты. То есть картинка примерно как и в Норвегии. В этом смысле эти государства достаточно стандартны. Ничего нового. Очень быстро, вот если хотите, посмотрите график. Это распределение по территориям Австралии, по доходам и по популяции. Единственное, что из этого графика видно, что Западная Австралия все-таки немножко, как более ресурсная территория, немножко доминирует. Это 10% населения, 15% выручки экономической и 13% всей оплаты труда в Австралии. То есть немножко богаче люди в Западной Австралии за счет железной руды в основном, да, за счет того, что там все-таки гиперресурсная территория. 20% самых обеспеченных австралийцев в среднем тратят 177 тысяч долларов в год, при этом примерно 30% сберегая. Австралийцы очень люди жадные. 30% норма сбережения у 20% самых обеспеченных жителей Австралии. Это выше, чем практически где бы то ни было в мире. 20% самых обеспеченных получают где-то от 35 до 47% всего дохода нации в зависимости от стоимости полезных ископаемых. Цифры, естественно, колеблются, прыгают. Это характеризует Австралию как страну с не очень равномерным доходом, менее равномерным, чем в Норвегии. Чтобы попасть в 20% самых богатых, надо иметь 3,7 миллиона долларов на семью. Это приличные деньги. Да? Это близко к Норвегии. Чтобы попасть в 1%, надо иметь индивидуально 5,5 миллионов долларов собственных сбережений. Тоже, в общем, Австралия достаточно богатая страна. В стране 139 миллиардеров, больше на душу населения, чем в Норвегии. Да? И еще раз, да, Австралия – это страна более диверсифицированная, более как бы детерминированная по доходу, чем Норвегия, менее социалистическая в этом смысле. Вот, хотя положительный капитал имеют, в целом положительный капитал имеют все квантили, в отличие от Норвегии, то есть почти 100% населения. У нижнего квантиля средний положительный капитал 675 тысяч долларов на домохозяйство. Это связано с домовладением и с владением землей. Земля в Австралии остается дешевая, она остается в распоряжении, и это одно из больших пространств для продолжения австралийского роста. Ну вот, наверное, примерно это все, что про Австралию можно сказать. На этом про нее можно закончить. Следующую передачу мы с вами, если вы не против, начнем с быстрого обзора, что такое все-таки ресурсная демократия, откуда они берутся, как живут, куда идут. Интересный вид стран. И дальше поговорим про те изменения в экономике, которые произошли за этот год, пока мы с вами общались. И спокойно уйдем на лето, отдохнем, а к сентябрю мы с Женей придумаем какой-нибудь еще интересный формат, который будем использовать для дальнейших передач. Спасибо всем за внимание и встретимся через неделю.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчан. Chance Group. Я Евгения Большакова. До встречи в следующий вторник.
Все хорошо.